Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, среда, ноябрь, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Ой, я просто увидел сообщение, вот писали Роману Щукину, но я не могу не прочитать. Вот 50-й говорит: «В тему цен машин, в частности моего любимого Тигуана, 5200 за Тигу, это вы переборщили». Точно, 50-й, я надеюсь, вы остались, я вам сейчас ссылку эту покажу. Я просто это тоже видел своими глазами, вы уверены? Он говорит, на самом деле в районе 4, то есть заходишь к официальному дилеру и сторговываешь 1 200 000? Так зачем они тогда ставят 5? Да и в конечном счете 4 за Тигуан. Запрет. Я помню, я друзьям в чат сбрасывал, попробую найти по словам. Да, вот, офигели в крайне дерзкой форме, и плюс ссылку. Вот я сам и сбрасывал, я это помню прекрасно. Сейчас мы эту ссылочку откроем, дорогие друзья, с вами. Быстренько прямо я вам покажу. Ну, это не то, чтобы такая прям уж глобальная какая-то тема, но тем не менее. Вот, пожалуйста, я прям вот принт-скрин делаю. И сейчас я, Юль, вам отошлю, и вы всем как покажете, и все. И пускай они потом докажут, что, значит, нам не пытаются пропихнуть Тигуан за 5200. Ну ладно, 5148 на данный момент. Без скидок 5400 оно якобы стоит. Ну вот просто посмотрите, прямо сейчас мы вам покажем это на экране. YouTube-трансляция, чтобы как бы подтвердить слова и мои, и значит, Романа, и всех остальных. Что совсем обнаглели, в крайней форме обнаглели. Хотите, скажу, кто продает? Я вам сейчас скажу, кто продает. Так, консультации онлайн, комментарии продавца. Это неинтересно, кто сам продавец, где? Где он, этот чертов продавец? Фу, так, сейчас. Мы его найдем вам. Ой, безопасность, ой, интерьер, ой, экстерьер, они тут 1000 позиций написали, какая. Германика, Volkswagen, Москва, 5148, это со скидками, за Тигуан двухлитровый. Ну, как бы без обид, конечно, да. Если никто не будет покупать за 5,2 ляма, то и цен таких не будет, пишет Никитос. Никитос, что правда, то правда. Но вот вчера я видел новость, или позавчера уже, про Сбербанк, не видели, который выдал кредиты. Значит, сейчас я попробую это найти тоже. Очень интересная новость, она должна нас подталкивать к мысли. Значит, сейчас попробую вспомнить слово. По-моему, это задолбали в крайне... так, угу. Я просто не могу это в эфире сказать слово. А, ну да, у меня, в принципе, каждая вторая ссылка, которую я друзьям скидываю, я сопровождаю каким-то подобным словом, поэтому есть, конечно, проблема сейчас, я вот... А, вот, за 9 месяцев 2021 года Сбер выдал населению свыше 2 триллионов 100 миллиардов рублей потребительских кредитов. Ну, 2,1 триллиона, не считая ипотеки и автокредитования. То есть 2 триллиона 100 миллиардов на всякое, ну, всякую дрянь. Тут мебель, вот это вот, всякие телевизоры, одежду, отпуск, медовый месяц, вся вот эта блевота. Это больше, чем за весь 2020 год. Это в сообщении банка. С июля по сентябрь 2021 года частные клиенты получили почти 800 миллиардов рублей потребкредитов. С начала года портфель этого вида кредитования вырос на 19%, достиг отметки в 3,2 триллиона рублей. Аналитики банка объяснили, что каждый второй клиент обращается за получением кредита именно в Сбер. Но они, конечно, радуются. Как отдавать это все потом будут? Вот мне интересно, льготная ипотека. Все ломанулись, подняли цены на недвижимость на 20%, да даже в некоторых моментах больше. И именно скаканул самый низкий самый вот этот вот сегмент ценовой. Да, потому что если смотришь, квартиры дорогие очень, но очень дорогие по меркам, нормальных людей, это где-то около миллиона долларов, они не особо-то куда-то скакали. Более того, их продают обычно дешевле, чем они даже, в принципе, по рынку стоят, потому что спрос малый. Вот самая дешевая дрянь, вот самая дешевая, подорожала сильнее всего. Почему? Ну, потому что кредит вот этот ипотечный, льготный, он на самую дешевую дрянь. И его и хватает там. 12 миллионов, 8, ну, в зависимости от региона. Сразу подорожало. Дальше. Кредитование автомобильное. То же самое, туда поехали. Плюс они нам рассказали про какую-то нехватку, как это называется? Полупроводники? У них полупроводников не хватает, чипов им не хватает. Слушайте, мы все прекрасно знаем, как в некоторых странах полями стоят никому не нужные машины, которые произведены, произведены и не раскуплены. Снимите с них свои вонючие чипы и поставьте в эти свои вонючие новые машины тогда. Ну, как вариант, как вариант. Вот, еще что у нас. Каким-то образом странным, когда ты смотришь того производителя, который производит и напрямую с завода продает автомобиль, со сходными показателями автомобиль, продающийся от дилера, стоит 4 миллиона на 3 дороже. То есть, если автомобиль от дилера стоит 10, то со сходными показателями, продающийся от производителя, ну, например, так делает Tesla, он будет стоить на 3-4 миллиона дешевле. Как? Вы просто обнаглели, я отвечаю, прям сам себе отвечаю на вопросы. Вы, дилеры, торгаши все, вот которые торгуют своей недвижимостью вонючей, своими вонючими машинами, вы все обнаглели. У вас у всех рожа уже треснула по-настоящему, и вы продолжаете жрать, как не в себя. Вы лопнете, и лопнут сначала люди, которые понабрали у вас этих кредитов дурацких, а потом вы лопнете вслед за ними, потому что никто у вас ничего брать не будет, потому что людей денег не будет. Сейчас достают все последнее, что есть, и покупают всякий шлак, типа, мне нравится Тигуан, но 5200 он не стоит, ни при каких обстоятельствах, только если пистолет представили к твоей голове. Тогда и 6200 он стоит, и 7200, да сколько угодно, 10 он стоит, сколько есть, столько он и стоит. Все деньги твои он стоит сразу, автоматически. Потому что пистолет у головы. В принципе, твоя жизнь, потому что здесь продается и покупается в данный момент, да? Ну, если пистолет-то у головы. Все ясно. А видеокарты, пишет Михаил. Ну, видеокарты, понятно, подорожали. Плюс, ну, там, майнинг, во-первых. Во-вторых, опять, нехватка там каких-то полупроводников, чипов и прочего. Скоро по интернету покупать будем тачки, пишет Андрей. Я жду этого момента с нетерпением. Я жду, когда все дилеры одномоментно пойдут на улицу жить в картонных коробках. Я их реально уже ненавижу всех. Я их всех ненавижу. Всех абсолютно. Вот заходишь, вот подъезжаешь, уже противно. Потому что накручивают на всем и накручивают адски. И у всех такие рожи недовольные вечно, когда ты к ним приезжаешь. На чем бы ты ни приехал? Рожи вечно недовольные. Все делают плохо. Мухлюют с заменой масла. Ну вообще, вот говноеды. По-другому не скажешь никогда. Так я их воспринимаю. Может быть, оно не так. Может быть, есть хорошие ребята. Но такое вот восприятие народное у меня. Ничего не могу поделать. Просто всех вот, всех на улицу. Все, идите занимайтесь другими делами. Кто с руками, тот по гаражам разойдется, вот, кто без рук, тот, извините, все, идите, торгуйте чайниками какими-нибудь. Но вот я думаю, они пойдут чайниками торговать, у них в чайнике в 3 раза дороже будут. Сразу. Ужас какой-то невозможный. В феврале брали X6 за 6,9, Тигуан за 5, это за гранью добра и зла, пишет Артем. А что Тигуан, что Тигуан? Показать вам, сколько у вас Патриот стоит? Ну, показать вам, сколько у вас Патриот стоит. Это, понимаете, мне сейчас скажут, что ты про машины говоришь? Я не про машины говорю, дорогие друзья, я не про машины говорю. Я говорю про непомерные какие-то аппетиты некоторых людей у нас в стране, которые прям решили все самое дрянное говно продать за как будто это золото. Ну, естественно, люди на это покупаются, но это очевиднейший имбирь в сфере автомобилей. Когда вот имбирь по 7 тысяч покупали за килограмм, вот это то же самое, только в сфере автомобилей теперь у нас происходит. Ну-ка. Сейчас. Напомню, доллар сейчас 70-ку стоит. Не 78 даже. 70 он стоит. Когда он вырос, он рос, напоминаю, с 35. Потом резкий скачок, это после 14 года было, да, резкий скачок в 2 раза. Окей, пусть ваш вонючий автомобиль стоит в 2 раза дороже. Какого черта он стоит в 4 раза дороже уже? В 4? В 4? Вы что, совсем там, что ли, больные все? Да засуньте их все в задницу свои автомобили и сидите с ними вместе. Слушайте, мужики, не покупайте у них эти автомобили, пусть они сгорят, все эти дилеры, правда. Пусть у них бизнес прогорит. Серьезно, давайте не будем покупать у них ничего, но они обнаглели вообще, они нас за дебилов держат. Сейчас, подожди секунду. Как этот у вас называется? Патриот, да? Мне присылали сообщение, я сейчас за секунду сам найду. Новый нам, конечно же, нам нужен новый. Не будем же мы брать старый, естественно. Значит, год выпуска, 2021, отлично. Желательно без пробега, конечно. Так, на механике 150 лошадей, 2,7 миллион. Ну, это еще ничего. Сейчас, давай автоматическую поставим коробку. Ну, так вот, конечно, странно, когда люди у вас, Патриот, берут на автоматической коробке. Но окей, они берут на автоматической коробке, предположим. Ставим автомат. Так, ну и все, и больше ничего даже ставить не надо. 1 459 000 У вас, Патриот, полтора ляма. Люкс премиум. Но это еще, я уверен, приедешь туда, скажут нет. Такого нет. Это у меня так товарищ решил для бизнеса несколько ларгусов купить. Нашел за цену ужасную какую-то, типа около миллиона, но ему нужно было, по-моему, 5 или 10 машин. Вот, пошел договариваться, ну, поехал договариваться, приезжает, машин этих нет. Я говорю, ну нет, за миллион у нас нет. И начинается вот это вот, как будто у них там какие-то суперопции есть. В Ларгусе суперопции у них, понимаешь? Наверное, в УАЗе тоже какие-то лютые опции просто. Невозможно. Смотрю, с пробегом в основном продают, конечно. Так, ну-ка, по пробегу давай нам показывай. 1 672 000 люкс премиум УАЗ Патриот 2021 года. 1 672 000 Не хотите УАЗик? Нет желания? Я не хочу. 1 500 000 1 400 000 Ну, короче, 1 749 000 Интересно, кто такой у нас молодец? 52 опции. 52 опции у него, смотри, Патриот. Так, кто это продает у нас? Люкс премиум 2,7, 6 АТ, значит, автомат. У вас, Патриот, основные опции. Руль, педали, двери, да? Климат-контроль, аудио, навигация. Как будто кто-то пользуется внутренней навигацией в автомобиле, да? Ну вот, безумие. Ткань. Так и написано, ткань, ткань. Типа без ткани, может быть? Может быть, без ткани? На металле я поеду или что? Я вам натурально говорю, написано ткань. Ткань? Вот это опция. Ну, удружили. Ну, спасибо, братья. Airbags. Ну, это... Ну, ладно. Воздушные подушки, да? ABS. Ну, ABS это круто. ESP. На самом деле технология, правда, круто. Центральный замок, электропривод стекол, электропривод зеркал, круиз-контроль. Ну, слушай, это неплохо. Обогрев лобового стекла, обогрев сидений, видеокамера. Снимать такого дурака, который за 1 700 000 купил у вас, да? Вот. Литые диски, R16. Дополнительный отопитель. Ну, это вообще. Цвет кузова черный металлик, обивка комбинированная, темная. Боковины кожзам и центральная вставка на подушке и спинке из ткани. А, вот эта опция про ткань. Цвет обивки сидений черный. Автомобиль в наличии на складе дилера. Предложение обновлено 2 ноября 2021. В стоимость автомобиля включено дополнительное оборудование дилера на сумму 77 210 рублей. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж. А, ну то есть можно было дешевле взять за 1 600 000 с чем-то там. 70. Коврики, коврики-то есть? Про коврики не написано, Вань, про коврики не написано. Ну ладно, что, вот сейчас знаете, как нам скажут? А, Леша, ну понятно, ты гнилой, ты ублюдок, вот так вот скажут. Ублюдок, подонок, мерзавец, негодяй, напал на наш УАЗ. Нет, нет, давайте мы возьмем сейчас и... кто вот, Kia, может быть? Давайте Kia. Так, кто у нас такая ходовая? Оптима, правильно? Или там К5, сейчас К5. Ходовая К5 сейчас. Ну давайте посмотрим, что у нас тут по К5. Так, по пробегу, К5, люкс 2 литра, 150 лошадей, автоматическая, ну, всего на 200 тысяч дороже УАЗа. Ну, это, наверное, какое-то гониво, но это в Зеленограде якобы. Вот, 2 284 000, здесь уже 67 опций, а там 65 было. 2 300 000, за 1 700 000 якобы можно урвать, престиже. Ну, тоже, наверное, нет. Ну, ничего, знаешь как, не самым наихудшим образом К5 смотрится на фоне УАЗа сейчас в данный момент. Но УАЗ же, это... Ну, ты же сам понимаешь. Разве проедешь на Kia там, где на УАЗе? Ладно, ладно, окей, хорошо. Давайте мы пройдемся по нашей любимой. А, где она, Лада? Пытаюсь ее найти. Вот она, моя хорошая. Вот она, моя хорошая. Веста интересует? Давайте посмотрим. Я помню времена, когда Веста стоила 500. Ну, прям 500 и все. Так, Веста, СВ, бензин, передний привод, 1,6, 113 литров, вариатор. 1 105 000 в Зеленограде. Ну, опять же, якобы. Это надо сейчас приехать, смотреть. Обещают от 752. Как только пишут «от», можете забыть, такой машины не существует. Это всегда, это известно. «От». Это как цены в магазине. «От 5 рублей». Но это конкретно миллион стоит. «Лада Веста Кросс». Вроде живая. 1,363. Но это все в Зеленограде. Как-то все в Зеленограде продается, я уж не знаю. Ну ладно, «Лада Веста» ничего, так смотрится. Но тоже 1,300,000. А я помню за 500. Помню за 500. Ну, в принципе, «Лада» всего-то в два раза и подорожала. «Лада» не такая уж дерзкая, да? Ну, если так честно. Ай, у вас убогие... Ну, пока всех превзошел, конечно, Volkswagen Tiguan за 5,200,000. Давайте будем говорить откровенно. А давайте еще посмотрим. Это, может быть, реально одни... Это какие-то уроды просто продают за 5,200,000. Мне просто интересно. А есть другие люди какие-то, более-менее адекватные? Ну, давайте. Чтобы не обижать марку, так скажем. Да. Нам, зачем нам лишний раз обижать немцев? Так, Tiguan. Окей, Tiguan. Параметры. Давайте. Привод полный. Там был двигатель. А это не важно. Сейчас здесь другой. Объем от 2 литров. Вот. Ну, чтобы совпадало с тем, что мы смотрели. Так, нормально. Забираем, смотрим. Ну, в принципе, можно урвать за 3,669 якобы обещают. 4,183, вот еще вариантик. 4 миллиона. 4,150. 4,150. Есть за 3, но это что-то какое-то, не знаю. Видимо, без двигателя. 4,205,200. Якобы есть какой-то... За 2,700. Что-то какой-то разлет цен интересный. 4,400. А, нет, ну дурак, купился. От 4,450,000 рублей. Короче, сильно зависит. Сильно зависит. Если бампера пластиковые поставили Airline, 5 миллионов сразу. Все ясно, я спасибо большое. Алексей, здравствуйте. КамАЗ 5,3 миллиона, а весной по 4,8 брали. Злодеи кругом. Но это еще не самый большой скачок, Александр. Не самый большой. А посмотрите, BMW X3 нищебродский был за 3, сейчас прибавляете пару иксов, пишет Андрей. Андрей, я тут зашел, посмотрел Туарег за 10. Просто я зашел в салон по приколу, пока масло меняли на машине. Зайду, посмотрю. Туарег 10 стоял. 10 за Туарег? Вы серьезно? Вы серьезно? Будьте прокляты, негодяи, мерзавцы, засранцы, хотели нас трахнуть, мы сами вас трахнем. Но на самом деле нет, походу нас все-таки. А я знаю, почему так дорого. Железо подорожало в два раза, пишет Светлана. А кредит за 838, ну а дашь 1,300,000, пишет Нико. Хотел купить месяц назад Ларгу, сказали, что стоит 638. Я приехал, кредит не дали. Говорю им, что привезу деньги и сразу куплю. Они мне, что за деньги сразу можно, но за 970. Вот та же самая история, Нико. Та же самая история с моим товарищем. Весту Кросс в Москве 1,670,000 можно взять, пишет Цезарь. 1,670,000. Ну ладно, а мы с чего начали? Мы начали это с потреб кредитов, с того, сколько что стоит, да? Это же ад, на самом деле, вы, ну, может быть, конечно, банкиры нам сейчас как-то по-другому объяснят, но по моему ощущению, просто перекредитование какое-то происходит страшное, то есть не в том смысле, что один кредит заменяет другим кредитом, а слишком закредитованное население, то есть куда столько брать, на что вы берете, конечно, возникает вопрос, и вы уверены, что на это стоит брать, и потом самое главное, как это все отдавать? У меня есть ощущение, что в какое-то ближайшее время мы увидим с вами квартиры, которые не могут люди обеспечить по кредиту, машины, которые будут отнимать суды, потому что человек, неоткуда ему платить. Вот это все мы увидим с вами. Плюс я думаю, что этот рынок, должен рано или поздно упасть, потому что, он перегрет, очевидно перегрет, издевательски перегрет. Хоть недвижимость, хоть транспорт. Или я живу в вымышленном мире, ничего уже в цене не упадет, все будет еще только хуже. Все может быть. Все может быть. Куда? Все может быть. Все будет только хуже, и вы вообще, когда что-то берете сейчас, вы не сомневаетесь, что дальше дешевле-то не будет, поэтому вы не боитесь, вы можете там УАЗ за 2 миллиона взять легко, и все. Какая разница, потом все равно дороже продавать будете. Ваше ощущение, вот это то, что мы видим сейчас, это все-таки мыльный пузырь, и он лопнет рано или поздно. Или это реальность экономическая, и ничего там не лопнет, так оно и будет стоить, и не надо по этому поводу уже возмущаться, потому что я выгляжу как человек, который отстал от времени. В общем, и дилеры молодцы, а я дурак. Ну, как бы, вот гудошников дурак, а дилеры красавчики. Вот и все. И все, кто продают недвижимость, тоже молодцы большие. Правильно? Ну, давайте посмотрим. Алло, здравствуйте. Алло. А вот человек ушел в глубокое раздумие, я так понимаю. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Павел Московский.
Да.
Трудно сказать, я думаю, что все будет все-таки дешеветь, я просто надеюсь на это.
Ну, то есть вы считаете, что перегрет этот рынок или нет? Ну,
в смысле, перегрет.
Специально, конечно, это чьи-то непомерные аппетиты, кто-то обнаглел.
Прям в точку.
Да?
В точку, вы все говорите.
Ну, да. как я надеюсь, что вы и я, мы правы вместе. Как я надеюсь.
Никому в жизни этого не говорю, пусть они кладут грязь.
Ну, а неправда такое ощущение. Может быть, спасибо большое, может быть, нам позвонят как раз те, кого мы сейчас обвиняем и предлагаем им гореть в аду, и объяснят, что мы дураки и не разбираемся, и на самом деле есть объективные причины, по которым так. И типа, ребята, да вы не понимаете, да это потому что и... Не потому что мы жадные, а потому что... Вот что? Мы правда не понимаем, может быть. Алло, здравствуйте.
О, здравствуйте, Алексей, меня Сергей зовут. Крис, да, Сергей. Суши, я, конечно, не продаю, но... Этой весной начал строить дачу, лист ОСП, вот этот вот деревянный, стоил 970 рублей. Ну, я так через 2 недели ездил по выходным, строил. В итоге стоимость выросла до 2800 рублей.
Что?
До 2800 рублей за 2 месяца.
На 2000 выросло. Ну, даже, я не знаю, в процентах это я вот, сейчас теряю.
Это в Дубне на рынке, извините, перебью. Ага. А сейчас я захожу в Леруа, и этот лист стоит 1000 рублей. Как это работает?
О, это работает так, что кто-то в Дубне на рынке решил, что он хочет, чтобы ему бизнес сожгли прямо на месте, вместе с его листами.
Да, кажется. Причем, ну там, если какие-то рядом рынки брать, то цена не сильно отличается.
Ну вот автомобильный рынок в этом смысле и рынок недвижимости, они немножко другие. Вот, там с конкуренцией плоховато. Спасибо большое. Ну, ясно. Как это работает, понятно. Пора материал закупать, пишет Валентина. Да поздно уже, Валентина, поздно. Цены меньше не станут, смиритесь. Сидите в ногу со временем, сделайте радио платно, пишет ПС. Включите телевизор, ведь для вас, Алексей, лучшие люди страны рекламируют кредиты банков. И такие выгодные, а вы не берете кредит, возьмите и все купите. Стыдитесь, Алексей, пишет Эдмон. Кстати, да, все актеры и певцы, которые рекламируют банки. Вот можно ли их считать подлецами или нет? Я задам этот вопрос. Или это нормально, то есть завтра бы мне предложили, сказали, Леш, хорошие деньги. Да, и я бы, наверное, такой, ну, ладно, и согласился бы, правильно? Но, с другой стороны, можно было бы меня тогда в этот момент считать подлецом? Вот можно ли актеров, которые нам все время со своими приятными лицами, значит, вот которым мы доверяем, можно их считать подлецами за то, что они говорят, бери кредит, такой-то банк, классно, не обманет, здорово, и такой низкий процент. Вот можно ли их считать предателями, негодяями и теми, кого нужно хоронить за оградой? Кладбище. Вот можно ли так о них думать? Или нельзя? Ну, как бы работа такая у людей. Как кто может, так тот и зарабатывает, в конечном счете. Пора заводить ТикТок и рубить бабло на рекламе, пишет Андрей. Ну да, конечно. Танцевать там под музыку. Нужно кредиты, зло для большинства, пишет Валентина. В Китае нужно, надо считать подлецами. А почему процент-то такой низкий, пишет Александр. В Китае вышел фильм «Битва при Чесинском водохранилище» про то, как коммунистические китайцы, добровольцы нагнули американский капитализм в 50-х, пишет. Это прекрасно. Леха, я за, поддерживаю. За бабки наступи себе на горло, пишет деревенский парень. За бабки, конечно. Да. Все просто. Не каждый может иметь возможность купить квартиру в Москве, так же, как не все должны позволить себе купить автомобиль, и так некуда машины ставить во дворах, и пробки на дорогах, а в семьях по 2-3 машины, пишет Бузыкин. Бузыкин, разве это машины? В самом деле. На хороших машинах большинство из нас и не ездило никогда. Ну, на таких, которые называются произведением искусства. А вот это средство передвижения вы хотите сделать чем-то эксклюзивным? Ну, не знаю. 9:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, ноябрь, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Андрей говорит, классно, что ловят бывших боевиков. Только, конечно, классно, что ловят, но я так и не понял по новости. Он же сначала вроде как сбежал, поэтому его пришлось ловить. Или я что-то путаю? Да, он сбежал из психбольницы в Астрахани. Есть даже видео его задержания. Хотите, мы сейчас вам покажем. Юлия отослал. Прямо сейчас вот публикуется видео задержания члена банды Басаева. Вообще, наплевать на твои машинки, пишет Клюк. Тоже мне нашел проблему. То, что колбаса уже по 1000, картоха под сотку, помидоры 300. Вот это реальная проблема сейчас. Нет, это вообще не реальная проблема, Клюк. Потому что вы берете какую-то странную, очень дорогую колбасу, очень странную и дорогую картошку, которую, кстати, не стоит есть. И помидоры вы берете по 300, хотя они есть не по 300. Вы просто хотите вкусное есть. Я вообще помидоры по 600 беру. И что теперь? Это ради вкуса. Вот. А то, что вам... это бред. «Нет, травить себя», пишет Александр. Чем травить? Подождите. Ноябрь, третий день в квадрате. Да, в квадрате. В задницу колбасу, пишет Александр. Ну, не, я не согласен на такие заявления, Александр. Но смысл понятно. Все это понятно. «Из дурки сбежал», пишет Панк 13. Да, из дурки сбежал. Это не про нашего слушателя Клюка, это про члена банды Басаева. Я помидоры по 50... Клюк не сбежал. Я помидоры по 56 рублей беру, пишет Нурик. Ну, Нурик, мы знаем, какие это помидоры тоже, если по-честному, да? То есть они не самые вкусные. Вот. Я единственные вкусные помидоры нашел, они стоят 600 за килограмм. Но они реально помидоры. То есть они прямо действительно сладкие, вот как они должны быть. Вкус помидора есть. Все, что дешевле, почему-то не похоже. Соответственно, либо брать уже очень дорогие, прям чтобы это был помидор, либо черри. Я беру, потому что у черри тоже нормальный вкус. Все, а все остальное вообще не беру. Вкусные у меня на даче были летом, пишет Александр. Вот-вот-вот. Вот чтобы такие вкусные, как на даче, примерно. Но на даче все равно, конечно, вкуснее получается. Что с земли прям берешь, да? Уже спелое. А, то вот очень дорого, конечно. Так, мясо вообще вредно, не надо колбасу, семечки клюй, пишет Дункан. Ну, в целом колбаса не очень полезная штука. Да, лучше, конечно, все советуют, рекомендуют мясо варить, нарезать и есть. Ну, если такое есть желание. Это, кстати, будет и дешевле колбасы, и это будет не так вредно. Не так вредно. Ну, то есть, отварил мясо, охладил его, нарезал, ешь. Ну, вот примерно так, колбаса. Но вы знаете, какие-то странные бедные пенсионеры, дорогие продукты и жирные коты, чиновники, пишет Д. Д, ну, понимаете, чиновники тоже будут пенсионерами когда-то. И некоторые из пенсионеров чиновники. И некоторые пенсионеры состоятельные, а некоторые пенсионеры несостоятельные. Мне вот этот дешевый треп из разряда «у пенсионеров нет, а у чиновников есть», он мне всегда не нравился по одной простой причине. Потому что есть еще и богатые пенсионеры, есть и бедные пенсионеры. Есть богатые чиновники, есть сейчас же бедные чиновники. Такое есть. Понимаете, да, о чем разговор? Вот. Противопоставление того, что невозможно противопоставить, оно как бы не работает. Ну, оно просто не работает. Это алогичное заявление. Это как приехать в Европу, увидеть старика, который едет на кабриолете Мерседеса, ну, производство компании Мерседес. А мы такого видели с моими друзьями. И один из моих друзей сказал: смотри, как пенсионеры живут. Чтобы вы понимали, этот старик ехал с молодой какой-то женщиной вот в кабриолете Мерседес. Это был кабриолет Эска. В Монако. Ну, какой это, к черту, среднестатистический европейский пенсионер? Понятно, что это просто очень богатый, уже престарелый человек. Ну, все мы стареем. Так или иначе. Поэтому фишка в чем? Бедных всегда больше, чем богатых. Гораздо больше. Богатых всегда гораздо меньше, чем бедных. Всегда так будет, что на фоне богатых бедные очень бедные. Другое дело, что обратите внимание, что происходит. И я как раз пытался это объяснить как-то, но меня некоторые люди, ну, не слышат, потому что у них В ушах пробки, наверное, серные. Я не знаю, что у них в ушах. Уши не работают. Я же им говорю, дорожает самое дешевое. Понимаете, в чем дело? Больше всего дорожает. Если мы берем рынок недвижимости, я натурально сидел и смотрел. Проверял. Мы берем квартиры, которые стоят 70 миллионов, там 80 миллионов, и смотрим, рыночная цена. Ну, примерно, сейчас сайты, которые этим занимаются, они показывают среднерыночную цену. Среднерыночную цену, смотрим цену за квартиру. Она обычно еще на 5 миллионов дешевле, чем в среднем по рынку. Потому что не покупают, спроса нет. А берем низший ценовой сегмент, где стоило 5, оно сейчас стоит 12. Потому что самое дешевое подорожало в два раза. Почему самое дешевое так сильно подорожало? Я отвечаю вам. Потому что те люди, которые покупают квартиры по 70 миллионов рублей, ну, миллион долларов, да, полтора миллиона долларов, это не первая и не последняя их квартира. Здесь речь идет о том, что ты там вкладываешь деньги, чтобы их не потерять, или еще что-нибудь, ну, или ты хотел хорошую квартиру какую-нибудь. Ну, ты состоятельный человек, да? А когда речь идет о низшем ценовом сегменте, это вопрос жизни и смерти. По факту, вот будет у тебя недвижимость или не будет. Поэтому мы видим следующую картину. Нищие. Давайте пооткровенно будем говорить. Без вот, я не буду сейчас выбирать слова. Нищие для нищих накручивают адские цены, чтобы перестать быть нищими, оттого нищают еще больше, потому что лезут в кредиты. И эти кредиты непонятно, чем они будут отдавать. Все. Соответственно, богатые становятся богаче, а бедные становятся беднее. Потому что жадность бедных оказалась выше жадности богатых. Это поразительно, но это факт. Вы можете просто взять и посмотреть вторичный рынок недвижимости. И увидите, что самые жадные люди – это люди, у которых нет денег. Все вот с точностью наоборот. Вот как это может такое быть? Вот оно так. Вы больше всего, у кого нет денег, друг друга пытаетесь обмануть и накрутить цену для такого же другого, у которого нет денег. От этого вы оба становитесь только беднее. И все. Потому что вы пытаетесь урвать последний кусок. Вот мне здесь написал человек, и мне кажется, он дал хорошее объяснение на самом деле, а почему себя так, значит, ведут сейчас вот автомобильные все эти дилеры и прочие. Я сейчас вам найду это сообщение. Подождите секундочку. Вот, Артем написал. Машин нет, у дилеров не будет в последнем квартале автомобилей. Дилеры обязаны выкупить у представительства автомобили. Выкупают в кредит. Требования ярких и горящих всем светом дилерские цены, ну, не понимаю. Это бабки, в общем, бабки. Зарплаты платить надо. С Соляриса дилер раньше зарабатывал 30-50 тысяч, в которые входили логистика, перепродажка, проценты по кредитам. Держались кое-как на сервисе и допах. Сейчас отрываются, так как понимают, что с такими поставками автомобилей в следующем году массовые банкротства будут. Продают за столько, за сколько покупают. То есть есть ощущение, что люди понимают, что рынок этот схлопнется, и эти дилеры позакрываются. Они просто берут все, что могут с собой в последний путь. Забирают. Ну, то есть, как, вот, понимаете, вот армия давит другую армию, и ты уже понимаешь, что ты в меньшинстве, но ты берешь там дубину и летишь в толпу с криками «А-а-а-а!» Вот это вот наши дилеры сейчас. По мнению Артема. Вот Артем Т, так подписался наш слушатель. Так это и говорит о том, что цены растут и спекулятивно, потому что низ стоимости имеет больший оборот. Спекуляция дает максимальную прибыль. Жадность порождает бедность. Это вообще классика, пишет Иван Миронов. Да. И ровно по этой классике сейчас все и работает. Может быть, как-то мы попытаемся это изменить, я уж не знаю. Есть какое-то желание или нет? Потому что это порождает социальную напряженность. Это порождает разрыв. Еще больше. Вот. Просто некоторым людям, которые зажрались, ну, в какой-то. Нет, не зажрались, а наоборот, дорвались. Вот, дорвались. Им кажется, что если они сегодня, там, не знаю, свою квартиру, которая вчера 5 миллионов стоила, продадут за 12, они разбогатеют и будут всегда богатыми. Нет. Потому что вы ничего не купите за эти 12 уже. Вы купите такое же. Никчемное. Так кому вы лучше сделали? Никому, ни себе, ни людям, никому. Ничего лучше не стало от этого. А цены абсолютно спекулятивно задраны в небеса просто, в какие-то ад. И я постоянно читаю, что пишут по этому поводу. А это же важно. Это же жизнь человеческая, да? Там семьи будут воспитывать, там детей рожать. Детей воспитывают, семьи. Я читаю, что пишут там люди, которые имеют отношение там, к недвижимости. Ну, да, у них такое отношение. Ну, да, нет, мы не думаем, что цены упадут существенно, 2%. Да, то есть поднимали вы на 25, а под вы будете на 2? Ну ладно, ну тогда покупайте автомобили за самые никчемные, за 5 миллионов 200 тогда. Ну вы все, кто сейчас пытается нажиться на недвижимости, ну покупайте тогда все остальное тоже втридорога, потому что все остальные тоже вокруг вас не дебилы. Ну тоже вокруг вас все остальные не дебилы, давайте все втридорога тогда продавать. Да и все, а что, самые умные что ли? Ну самые умные нашлись, прямо сейчас вы заработаете золотые унитазы себе купите, с чего бы? Сидите тогда тоже. Колбасу покупайте по 2000, по 3, по 10 покупайте, имбирь по 7. А чё? А чё? Нет, я производитель имбиря. Ты мне продаешь свою квартиру вонючую без всяких причин на 30% дороже. Покупай имбирь по 7. Ну, покупай. Ну, нет. Люди, продающие квартиры, не хотят заработать на продаже. Они хотят улучшить условия жизни, пишет Артём. Ну... Кто улучшил-то? Давнишний анекдот уже все описал. Мужик ходит по рынку, продает курицу за 10 тысяч. Его спрашивают, а почему так дорого? Помбон, значит, пишет. Ответ. Деньги нужны. Зарплаты не растут, покупательская способность снижается резко. Никто не будет покупать за дорого, а если будут, то от безысходности не имели альтернативы, пишет Оля. Оля, вы мне скажите другое. Почему дорожает то, что не имеет никаких причин дорожать? Вот просто скажите, почему дорожает то, что вообще непонятно, почему дорожает. Вот объясните, ладно, хорошо. Мне говорят, электронные там комплектующие, еще что-то, ба-ба-ба, поэтому подорожали автомобили. Лажа, конечно, ну ладно, пускай, пускай. Окей, я вас понял, спасибо большое. Поставки, коронавирус, ма-ма-ма, все сложно. Объясните причину подорожания недвижимости. Окей, мне говорят, строй, материалы становятся дороже, дорожает, значит, ну, новое, новостройки. Вторичка почему? Ну, вот просто, что там вот в вашей вторичке изменилось за год, что она взяла и подорожала? Вот почему? Ответ очевидный, потому что дорожает первичка. Ну, понятно тогда. Ну, понятно тогда. Тогда я не удивляюсь, я захожу и смотрю, люди какую-то старую дрянь, и я уже не про недвижимость, я просто так говорю, продают за те деньги, за которые не то, что покупали, они навариваются. Все сейчас навариваются на всем, что покупали раньше. А что, ну, раньше брал, и сейчас вот продаю. Ну, и куда это путь? Это путь в никуда. Это путь в никуда. Доставшееся наследство Хрущева 70-го года зависит от электроники, пишет Помбон. Нет, она зависит от жадности человеческой непомерной. Понимаете? Ну, как мне кажется. А нефть почему подешевела, пишет Виктор. Да где она подешевела? Ну, давайте посмотрим нефть. Сейчас я... Кто-то... Нет, у меня есть ссылочка. Нефть, давайте посмотрим. 83-86. Понимаете, что нефть сейчас стоит 83-86? Понимаете, что когда доллар скаканул в два раза, нефть падала там до 10 долларов в определенный момент. Помните, WTF падала? Даже в минус уходила когда-то. Сейчас нефть стоит 83-84 рубля, не 40, не 50, не 60, не 70, 83.86, прямо в данный момент нефть Brent стоит. Доллар при этом 71.72, ну 72. Почему? 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 Мне скажут, ну почему, ну ты не знаешь. И дальше начнут говорить терминами какими-нибудь, да? Вот какими-то странными терминами. Какими-нибудь мне расскажут про какое-нибудь бюджетное правило, еще какое-нибудь правило. У нас нефть рассчитана, курс исходя из того, что нефть стоит 42 рубля, остальное мы откладываем на черный день. Ясно. Спасибо, Набиуллиной, пишет Наиль. Всегда пожалуйста. Присматриваешь наконец себе квартиру, пишет Беловед. Нет, я всегда, я мониторю просто. Это важно, я понимаю. Я мониторю цены, потому что это важно для людей. Я это, ну, просто, это должен понимать каждый. Когда ты оторван абсолютно, да, уже ты витаешь в каких-то облаках, тебе там кажется, что твоя жизнь удалась. Такое бывает, знаете, люди, очень много денег, уже оторвался и там. Ну, тебе все равно. Ну, подорожало на несколько миллионов. Ну, подешевел. Да что ты? Даже рубли. В рублях же подорожал. Да, не в долларах же подорожал, в самом деле. Ну, то есть, не в миллионах долларов. Особенно хорошо, когда у тебя долларовый доход. Тебе вообще все равно, что там в рублях, как дорожает. Какая тебе к черту разница, сколько в рублях стоит тот или иной автомобиль, если ты его покупаешь в евро или в долларах? Вообще никакой разницы. С недвижимостью то же самое. Какая тебе разница, сколько стоит недвижимость, если она в долларах и евро не дорожает? Тебе плевать вообще. Сидишь, кайфуешь, смотришь на дебилов. да, который, да что ж такое, да как так, что такое, непонятно. У тебя все хорошо, у тебя отличная жизнь. Вот, но это самое ужасное, это когда отрываешься от этой действительности, и не дай бог, еще ты потом принимаешь какие-то решения для этой действительности, получается плохо. Потому что люди, которые находятся в этой действительности, говорят, не понял. А почему? Должно же было быть лучше, а стало вроде как не очень. А ты ему начинаешь, ну, понимаете, баланс туда, баланс сюда, завели-вывели, там что-то там. Это очень хорошо для экономики, потому что вот если будет рубль высокий, это не поможет развитию экономики. Ты сидишь такой, думаешь, ну ладно, конечно, ну раз хорошо это для экономики, ну это хорошо, конечно. Но я изобрел недавно одну вещь. Мне когда начинают мои друзья-бизнесмены жаловаться, ну у них такое бывает, они типа, да что ж такое-то, опять подорожало там, не можем ничего делать. И я говорю, так, тебе что надо, ты маленький, говорю, тебе надо объяснять, что твоя зарплата и твой кошелек никак не связаны вообще. И они ржут все время. Ну что, надо объяснять, что вот это очень хорошо для экономики, но просто твой кошелек и экономика, они вообще никак друг с другом не связаны. Вообще, абсолютно. Я-то, понимаете, грешным делом дурак, ну что, сельский пацан, я думал, что экономика, когда она улучшается и становится лучше в экономике, это значит, что у меня прибывает в карманы. Нет! 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 Как-то все по-другому. Экономике хорошо, когда у меня нет денег, как я понял. Ну как, у меня-то они есть. Хотелось бы больше, но у меня есть. Но в целом экономике очень хорошо, когда у меня их нет. А когда они у меня есть, экономика такая, эх, было бы лучше, если бы у тебя их не было. Почему? Я не знаю, потому что. Потому что, ну, знаю на самом деле, нам говорят, что надо развиваться, потому что нужен экспорт, да, это хорошо, это можно зарабатывать, чем дешевле здесь труд, тем легче развивать экономику, здесь будут инвестиции, сюда будут вкладывать. Ну, короче, я буду тем самым китайским слепым мальчиком, который в темноте шьет кроссовки за $2 в день. Ну, все ясно, я понял, в чем логика. Но только я не вижу что-то, чтобы сейчас прямо инвесторы такие прям зашли бы и понастроили здесь заводов и позвали бы меня, говорит, шей кроссовки, да. Ну, что-то этого не происходит, не знаю почему. Потому что есть общая еще санкционная политика Запада, которые говорят, а мы Россию будем душить. Ну, ничего строить там не будем, мы будем душить. Нам не нравится Россия, потому что у них есть ядерное оружие, они слишком большие, у них еще есть ресурсы, и вот это вот все. Да и вообще даже ресурсы их не надо покупать пока, во всяком случае. Потом, когда эти ресурсы будут наши, тогда мы их будем покупать, продавать. Пока они их, мы не будем ничего у них покупать. Поэтому Северный поток-2 не строите, СМП не делайте, ничего не делайте. Ну, все ясно. Все ясно. А, я врубился. Не китайским, а уйгурским, пишет дед Щукарь. Как это в долларах не дорожает? При том же курсе доллар год назад квартиры стоили намного дешевле. Это, да, жадность, но не бедного населения, а всего населения. Богатые свои деньги экономят по более бедных, а заработать охота всем, пишет Поля. Ну, знаете, когда у нас доллар, значит, два раза повысился в цене относительно рубля... Ну, или, так скажем, рубль в два раза подешевел на самом деле. Вот. Чё-то я не видел, чтобы эти люди сильно жаловались. Более того, учитывая, что после этого произошли некоторые посадки людей из экономического сектора и финансового, я предполагаю, что они были счастливы, когда доллар одномоментно вдруг стал в два раза дороже. Потому что они, я предполагаю, и не могу этого утверждать, и никогда не смогу этого доказать на каком суде, я лишь думаю наивно, что они это знали заранее. И что, зная это заранее, они приумножили свои капиталы сильно. В один раз, в один подход. И чувствовали себя прекрасно. И самое ужасное, что мы это оплатили. Кто не знал этого, да? Доллар уже 20 лет дешевеет к евро, пишет Григорий. Никак не подешевеет, Григорий. Иногда, когда экономике совсем плохо, люди теряют работу, и тогда уже всем плохо, пишет АК. Гудошников Куркуль копил, 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 любил деньги, 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 дребеденьги, пишет Швондер. Да не, ну что, я дурак, копить, что ли? Конечно, не копить. Зарабатывать деньгами деньги, вот это другое. Но копить это не очень интересно. Своей экономики нет, так что жуем и не обляпаемся, а улыбаемся, улыбаемся, пишет Энди. Энди, чего это нет своей экономики? Все есть, вон все строится на самом деле. Все время нам рассказывают, что жилье вводят какими-то непомерными темпами, огромными просто. Это миллионы квадратных метров каких-то вводят постоянно, страшно. Все есть.
Только есть еще очень-очень большая жадность.
Когда ты такой заходишь и смотришь, реальная цена квартиры 14. По какой продается? 28. Что, ты просто взял и в два раза увеличил сумму? Просто по приколу сам себе? Ну, тебе просто интересно было проверить. И потом смотришь, как снижают. 27, 26, 25. Ну, вот это до 14 дойдешь наконец-то, ты жадная скотина. Тогда и поговорим. Ну, жадные. До одури, до ужаса. Здесь и сейчас. Как вот эти ательеры, по-другому. Ну, это не ательеры даже, но пускай назовем их ательеры, красивое слово. Наших курортов в тот момент, когда закрыли все другие курорты из-за коронавируса. И эти негодяи-подлецы и подонки, по-другому их не назовешь, понимая, что людям некуда больше деваться, задрали свои цены до бешеных каких-то невозможных пределов и за эти пределы вышли. Как эти таксисты, которые во время бедствий разных, там, пожаров, терактов и прочего, начинают поднимать цену на свою вонючую поездку там до 5000 рублей. Вместо того, чтобы помочь своим людям, да, ну, согражданам, они начинают на них наживаться. Вот эта подлая, гнусная черта у нас есть в некоторых людях. И, конечно, она, ну, просто омерзительная. И я считаю, что вот это самое губительное в то, что... То, что в нас есть, вот это самая губительная наша черта. Вот это какая-то непомерная, гнусная, ситуативная жадность, жлобство вот это, омерзительное. Тьфу! Невозможно даже на это смотреть. То есть это наихудшее проявление части нашего народа. Наихудшее. Хуже не бывает. Независимость экономики не определяется количеством построенным, да еще и не на своем оборудовании и за счет мигрантов, пишет Энди. Да, с мигрантами сейчас проблема, конечно, мы понимаем, поэтому, может быть, чуть-чуть подороже стала стройка. А может быть, и не чуть-чуть подороже. Таксисты своим помогают, с русских деньги берут, пишет Джекпот. Ага, типа не русские таксисты в этих такси тоже, их нет там. Ну, вот расскажите больше. Это называется «жаба», пишет АМС. Желание заработать есть у всех, в том числе и у вас, Алексей, пишет Алексей Морозов. Да, но я не пытаюсь вам втюхать втридорога то, что это, то, что с этого не стоит. Ну, то есть, условно говоря, желание заработать есть, но желание прямо-таки адски нажиться на ком-то нет. Ну, потому что я понимаю, что лучше строить с людьми доверительные и долгие отношения и долго вместе зарабатывать, чем один раз хапнуть, а потом, ну, все развалится вокруг. Вот, и я так понимаю, у некоторой части нашего населения этого понимания нет. Здесь и сейчас хапануть, здесь и сейчас взять, здесь и сейчас быть богатым. Ну и чем тогда эта часть населения отличается от тех, ну, допустим, коррумпированных чиновников, которых так у нас в России сильно не любят все? Ну вот чем они отличаются? Потому что здесь и сейчас. Чем это отличается от тех силовиков некоторых, да, чиновников, депутатов, которых, ну или просто непонятных каких-то людей, бандитов, которых берут в их домах, и эти дома все с усальным золотом внутри покрыты, в бархате красном, с какими-то статуями египетскими и прочей дрянью, и с портретами в стиле выполненном классическом там, всей семьи хозяина этого дома, у которого еще склад оружия там, и головы каких-то кабанов висят, которые он нарубил где-то на охоте. Косули, кабаны, какие-то крокодилы, полный бред, носорогов даже бывают головы. Вот чем лучше тогда все эти люди? Вот оно, но одно и то же и есть. Все жадные просто, гадкие, ничего придумать не могут нормального. Не могут ничего дать другим людям. И вот на чем могут, на том и пытаются урвать. Вот и все. Ну это вот имбирь по 7 тысяч. Это у нас скоро не будет туалетной бумаги, давайте покупайте. Это маски, которые нам продавали. Помните, как в начале пандемии маски продавали по каким-то бешеным ценам? Это бросовый товар, это мусор. Это вот надел, 20 минут поносил, бросил в урну. Продавали за космические деньги, просто подлость, ну, подлость, по-другому это не назовешь. Гадкое, мерзкое поведение. Вот подумайте над этим. Вот. Как будто бы никто не хочет работать над имиджем, как будто бы никто не хочет работать в долгую. Здесь и сейчас. А вдруг завтра не будет, да? Вот такая мысль. 9.30 новости. 9:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Раньше люди в кризис сокращали траты и вкладывались в доллары, что приводило к росту доллара, уничтожало спрос в экономике, пишет Project Master, и раскручивало кризис. В этом смысле замена объекта вложений с долларов на недвижимость более выгодное для экономики дело, вообще-то, пишет Project Master. Ну, в принципе, да. Так это же и есть капитализм, пишет Денис. Да не капитализм. Да, это ну, в принципе, да, это и есть капитализм, да, я согласен с вами. В принципе, да. Другое дело, что надо же каким-то с человеческим лицом капитализм все-таки еще был. Спрос есть, покупать будут по любой цене, а судя по бешеному строительству жилья, например, он есть. Так что все это пустые разговоры, ничего не лопнет, не перегреется, считает Альманах. Предлагаю поговорить на эту тему. Бездействие полиции при выполнении своих обязанностей. Приехали пофоткаться со спортсменом отморозком, пишет Руслан. Что это такое? С каким спортсменом? Какие обязанности? Я что-то важное хотел сказать. Ну ладно, давайте посмотрим. Руслан, есть что-то. Так, Минеев и Исмаилов устроили массовую драку. Вот это что ли? Боец ММА Артур Кулинский избил девушку, сломал ей руку. Полицейские оказались его фанатами. Звезда кулачного боя промоушена «Хардкор». Боец АКАП прославился так. Канал Супер.ру, господи. Да, действительно, бабу побил свою. Решила, что расстанется, но он нашел ее на улице, драка повторилась. Полицейские, пострадавшие попросили о совместном фото. Девушка написала заявление. К сожалению, это не редкость. Бойцы бьют женщин. Ну, сфоткались полицейские, какая разница, все равно же его уголовное дело против этого бойца будет. Вот. То, что они идиоты, фотографируются с тем, кто бьет баб. Нельзя же говорить, кстати, слово «баб». В наши времена, да, бабы обижаются сразу. Шучу, шучу. Да, Руслан, я уже посмотрел, я ссылки с вашей читал. Ну что, ну дураки, ну а что вы думаете, в полиции все семи пядей во лбу, что ли, вот набирают, вот те, кто выезжает на такие вызовы, где избили женщину, там выезжают академики все, культурные люди.
Ха-ха, что ты реально боец, да? Ты тот самый, да, я сфоткаюсь.
Ну для них это звезда. То, что звезда творит, что попало, их не волнует. Слушайте, ну фанаты Ефремова, ну то же самое же. Но им говорят, под наркотиками, под алкоголем человек лупанул в лоб, значит, другому и убил его на Садовом кольце. Они говорят, его подставили, ФСБ облучило. Ну, это проблема, это, ну, голова нерабочая. Вот понимаете, такое бывает. И да, и среди полицейских тоже есть люди, у которых голова, ну, не очень рабочая. Ну, академии не кончали. Бывают умные, бывают туповатые. Ну, конкретно эти, если правда, они приехали и сфоткались. Опять же, мы это судим со слов этой девушки. Она могла соврать. Ну, если они правда приехали и сфотографировались, ну, идиоты. Ну, идиоты. Ну, вот два идиота, например, приехало. И вот по-идиотски себя повели. Потерпевшую будет защищать Екатерина Гордон. Тяжко им будет, пишет Владимир. Ну, ладно, я не буду погружаться в эту тему, Владимир, правда. Ну, потому что Екатерина Гордон — это та, которая Гордон, потому что у нее муж был Гордон, или что, или... Какие-то, я помню, скандалы были с ней связаны. Ну, правда, мне это так неинтересно. Я вообще, вот знаете, как что-то пишет, если такое издание, как Супер.ру, я стараюсь как можно быстрее это развидеть и не слышать никогда. Без обид. Просто я не очень люблю вот эту всю желтую прессу, а это очевиднейшим образом именно желтая пресса. Иногда они, конечно, какие-то вещи делают, но в целом это Диана Шурыгина сплошная. Диана Шурыгина. И таких большинство, да, точно про Ефремова пишет Руслан. Да, да, да. Начинают придумать оправдание своему какому-то кумиру. Причем это могут делать люди абсолютно любые. Вот сейчас вот взяли какого-то рэпера вонючего, я вчера его цитировал, слава богу, не запомнил его название. Он обвиняется в изнасиловании 2 18-летних девчонок. Не знаю, правда это или неправда, но обвиняется. Я почитал его тексты, они все наполнены тем, что как он любит наркотики, как он любит, значит, баб. Ну, в основном он баб называет, ну, именно баб, либо баб называет, либо суки. Он говорит, мои суки, суки, у него все время суки. Ну, вот что-то ни феминистки не выступили против него, нигде ему пинча под зад не дали. Но это и не нужно, потому что он уедет в тюрьму, я так понимаю. Но тоже есть люди, которые начинают его защищать. Есть люди, которые Моргенштерна защищают. отвечают, который сказал там, значит, я не понимаю, в чем суть победы, вот это праздновать, зачем это праздновать, да лучше раздайте это там пенсионерам, там, ну, вот это вот, традиционная все история, ну, как всегда, ничего нового мы не услышали, он что-то там не понимает, ну, дурной. Этот Моргенштерн, окей. Тут же, да вы до конца не досмотрели это интервью. Ну вот я еще буду до конца смотреть это говноинтервью. Ну вот извините, конечно. Я теперь что, буду следить за каждым шагом Собчак, что ли? Ну, нужна она мне была. Тоже потом. А вот Естербжемский, да вот был такой человек рядом с Ельцином, а вот он дал интервью. Включаю один кадр. Комната, там головы висят, отрубленные, значит, животных. Ну, всех, кого он застрелил на охоте. Ну, сегодня была ссылочка на это. Ну, я не хочу слушать человека, у которого комната, ну, места свободного нет, ну, где бы все башками завешено этими животных. Ну, он всех убил. Я не то чтобы зоозащитник большой, но мне кажется, что, ну, ладно, одна бы голова такая висела, допустим. Ну, у кого-то бывает, знаешь, ну, странный, конечно, фетиш, но есть такое, вот башка чья-то висит, он там убил какого-то медведя, или медведь лежит на полу. Ужасно, странно, несовременно, противно, но ладно, пускай так. Ну, допустим, это там большая гордость, он какой-то там охотник со стажем, и вот медведя взял голыми руками. Все, я понял. Акид Давид какой-нибудь он, да, но не суть. А это вот каждая голова висит, вот каждая голова, каждая. Ну, что это такое? Выглядит просто ужасно. Ну и все, и дальше еще там пару цитат из разряда. А вот я считаю, что надо там стерилизовать людей в Китае. Все. Ну вот все, ну мне вообще все равно, что этот человек дальше говорит. Ну я не могу это слушать, ну мне не хочется, Ну что я должен себя заставлять? Так же самое с рэпом, я вот беру вот этот текст, ну зачем мне это надо? Ну есть фанаты, есть те, кто оправдывают. Вот так же эти полицейские приезжают и вот видят этого бойца. Понимаете, как это вот, Конор Макгрегор, он же вот действительно кумир для многих. И он творит какие-то беспредельные вещи, он говорит какие-то абсолютные гадости, да, но все фанатеют по нему. Ну, чтобы не обидно было, когда, например, Хабиб, а мне как спортсмен Хабиб очень нравится, начинает высказываться относительно того, что Дагестан снабжает Россию электроэнергией, что абсолютно не соответствует, ну, реальности. Это все знают, это все понимают специалисты. Специалисты начинают объяснять. То есть Хабибу кто-то дал информацию, он эту информацию произнес вслух, не разбираясь в ней. Зачем он это сделал, я не знаю. Есть ли у него фанаты, как фанаты к этому отнесутся? Ну вот что сказал Хабиб, то и правильно. Потому что это фанаты, ну они любят его. Поэтому когда у человека, там, у спортсмена, у актера, еще у кого-то появляются фанаты, миллионы фанатов, он должен очень сильно следить за тем, что он говорит. И даже речь идет не только о том, что он там никого не оскорблять или что-то такое, никому не угрожать, а именно за каждым словом, там страшные вещи. То есть все самому перепроверять. Потому что рядом может быть человек, который в ухо что-то шепнул не то. И ты это повторил. Вы знаете, я сам попадал в такие ситуации, ну, еще там во времена и институтские, и начало своей работы, там, на радио, еще где-то. Вот. После этого все перепроверяю 10 раз. Потому что просто вот есть человек, например, твой друг, он этому значения не придает, он говорит, а ты знаешь, и что-то тебе вкинул. Тебе эта идея понравилась, ты доверяешь этому человеку. Ты не перепроверяешь его слова. И ты во всеуслышание где-то это заявляешь. Тебе говорят, да вы что, с ума сошли, что ли? Да вот, посмотрите. Ты думаешь, ох ты же. Приходишь к другу, говоришь, слушай, ну ты что от меня подставил так? Слушай, да я сам не знал, но я сам услышал. Ага. И вот эта цепочка, она оказывается очень длинная. Вот слух просто прошел какой-то. И эту цепочку всегда надо прервать проверкой информации самостоятельной. Потому что если ты не проверишь сам, лучше вообще ничего не говорить. Вообще ничего. Просто сидишь, все. А я не знаю. В вопрос превратить. Тоже хитрость есть такая. А я слышал, мне говорили, так ли это? Если до конца не уверен, так ли это? Может быть, это не так? Пускай другой человек думает. Пускай он говорит. Пускай он показывает свою информированность. Ты не знаешь. Думаешь, я не особо там разбираюсь, но вот я слышал вот так. А на самом деле как? Все. Ну, к сожалению, в большинстве своем все по-другому. Все по-другому. Много подписчиков, много внимания к человеку. Все, он становится лидером мнения, и дальше он может говорить, что попало. И у него всегда есть какая-то армия поддержки, которая вот что бы он ни сказал, будет его поддерживать. При КПСС лимоны были недоступны, пишет Юрий. Юрий, вы о чем? Хотел голову лося на стену примостить, пишет Андрей. Это вы про Рашкина, да? Да, Рашкин пропал теперь с радаров. Такая же история с родителями и маленькими детьми. Дети безоговорочно верят своим родителям. На самом деле всегда надо думать о том, что говоришь, пишет Оля. Оля, вчера в интернете читаю, просто серфил. Делать было нечего, копался в интернете. Попадаю на пост, причем в Инстаграм. На пост, значит, сынок, запомни. Вот такой вот пост, ну, примерно по логике. И там, запомни... Значит, женщину, и дальше там какие-то правила, как будто бы мать наставляет своего сына, как надо общаться с женщиной. Вот. И там такие правила, сначала читаешь, там, люби женщину, думаешь, правильно, люби женщину, ага. И там все такое на «ты» и доверительное, как будто бы реально с тобой якобы говорит родной какой-то человек. Потом какой-то такой... И постепенно эти правила превращаются во что-то очень дебильное, из разряда, если женщина сказала что-то первый раз, можешь не реагировать. Второй раз, значит, нет. Но третий, сделай, как она сказала. Думаю, интересно. Почему? Ну, просто интересно, почему. Объяснение. Потому что первый раз она просто говорит вслух, мысли вслух. Второй раз она сомневается, а третий раз, значит, она уже все проверила и уверена. Согласись с ней. Там, купи, что она хочет, еще что-то. В смысле? И там вот так, значит, если я заболею, приходи ко мне раз в неделю. И думаю, кто написал этот дебильный текст? У меня такое ощущение, что это писал кто-то, кому 5 лет реально, ну, не знаю, 10 лет. Если я бы... Приходи ко мне на раз в неделю, и, пожалуйста, не забудь эклеры. Что это за блевота? Это с какого-то женского романа эта вот хрень? Кто это вытащил? Вот это все. Ужасно, ужасно абсолютно. И там и все такое. Но если заболеет твоя жена, ходи к ней в больницу каждый день. Ну, типа, а почему именно вот так? А почему к тебе раз в неделю заходить? Кто ты вообще? И почему ты со мной разговариваешь со своего текста, как будто ты моя мама? Но моя мама никогда бы не сказала подобной хрени просто какой-то невыносимой. Невыносимой. Не знаю, читаешь, думаешь, кто это написал? Но ощущение какого-то доверительного диалога поначалу возникает. Ну, и поначалу что-то логичное вроде пишут люди. А потом вот просто это превращается в какие-то бредни. И ты читаешь бредни эти души, а зачем я их читаю вообще? Почему я вообще считаю, что эта информация ценная? Вообще, кто автор этого? Почему это правило жизни? А там, знаешь, говорю, правила жизни. Чьи? Когда? Почему? Правила жизни. Всегда относись к людям так-то. Если люди делают так-то, делай так-то. Этим вот это прощай, этим это не прощай. Здесь, если кто-то себя ведет там токсично, просто разворачивайся, уходи. Серьезно? Я должен каждый раз просто разворачиваться и уходить, когда кто-то себя неправильно повел? Ну, у меня бы ни одного друга не было, если бы я бы сразу разворачивался и уходил. Просто вычеркни из жизни его. Серьезно? А как я бы тогда работал на работе, если бы я людей вычеркивал из жизни прямо за первый же их, как говорят на улице, косяк? Ну, серьезно, мы же все ошибаемся. Ну, как-то это же должно быть сбалансировано. А там прям вычеркни из жизни, на этом поставь крест, с этими иди. Если твои друзья не разделяют твоих интересов, просто оставь их в прошлом. А где ты новых возьмешь? Да из какого перепугу ты решил, что ты в 30 найдешь новых друзей каких-то? Каких друзей ты найдешь? Вообще-то те с тобой были, когда ты был никто. Вообще-то они с тобой остаются сквозь годы, когда ты сам уже что-то там более-менее добился, деньги какие-то появились, машина, а и вообще-то они с тобой были, когда ты был никто. Ты чё, дурак что ли? Как-то можно взять вот так просто и пошел вон, да? И новых найду. Чё, тебе 5 лет что ли? Новых найду, я с тобой не играю, а с тобой играю. Дебилы какие-то. Кто это все пишет? Ну, потом, это, видимо, и полицейские это читают, едут на выезд, а там у них вот боец какой-нибудь, ММА, который им нравится, и они... Может фотографироваться с вами? Преступник в данный момент, ничего с ними не надо фотографироваться. Хотя, в принципе, последнее фото перед посадкой, это тоже интересно. Согласитесь? Это же можно красиво продать. У нас же некоторые полицейские, да, и вообще оперативники, так скажем, они подторговывают вот этим всем активнейшим образом. Ну, то есть ты первым приехал на место происшествия, фотографии и слил журналистам. Денежка. Ну, может быть, они этого хотели. Но если так, то я их понимаю, потому что с такими ценами на квартиры... Закругляем эту тему, да, вот мы ее заводим. И машину, а как по-другому, конечно. Теперь я знаю, что начиталась моя бывшая жена перед разводом, пишет Игорь. Да, абсолютно, я вам точно говорю. Если бы я этот пост сохранил, жаль, что я его не сохранил. Я бы вам это показал. О, господи! Я смотрю новость. Художникам, комиксам о новом Супермене, в которых он совершит камин-аут, начнет романтические отношения с мужчиной, поступают угрозы от фанатов серии. Понятно, натуралы взбунтовались. А украинского футболиста видели вчера или нет? Не видели? Я включать не буду. Я, так сказать, почитаю. Украинский футболист. Не видели? Да вы что? Сейчас, дорогие друзья. Я думаю, что многим понравится. Сейчас, секундочку. Ай, где же он? Где же он? Вот. Игрок сборной Украины высказался об ЛГБТ. Не видели? Так, значит, нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин рассказал о своем отношении к ЛГБТ. Его спрашивают: ты за проведение гей-парадов? Ответ: нет, конечно, это ненормально. Людей с нетрадиционной ориентацией, в принципе, не должно быть. Если мальчики, есть мальчики, есть девочки. Все. Я восстанавливался в Испании, там реально люди гонят. У нас еще все по-божески в этом плане. А там их куча, эти клубы, флаги ходят там за ручку. Реально, я не могу на это смотреть, говорит украинский футболист. Во-первых, у меня сын, я не хочу, чтобы он рос и смотрел на педерастов. В прямом, прямо так прямо и говорит. Я понимаю, что они гонят. Если мальчик с мальчиком идут и держатся за руку, разве они не гонят? Может, это папа и сын? Журналисты, ну, потрясающе. Интересно, это кто это у нас? Трибуна.ком? Он говорит: и десна тоже вылизывают папа и сын. Фуш, жестко он, да? Да не гони! Я что, не могу отличить педераста от нормального? На этом цитата этого интервью заканчивается. Что ж сказать, это новая искренность, как мне кажется, от Беседина. Ну, самое интересное, Дмитрий Губерниев высказался по поводу Беседина. Хотите цитату? Высказывание Беседина про людей нетрадиционной ориентации говорит о том, что он М, звездочка, 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 К. Ну, типа, как рыба примерно, знаете, вот есть такая. Правильно ли я понимаю, что согласно его логике не должно быть Элтона Джона, что мы должны стереть наследие Фредди Меркьюри, что Рудольф Нуреев не имел права танцевать на больших подмостках? Он предлагает организовать концлагеря или что? Это Дмитрий Губерниев. Что-то мне подсказывает, что большая часть населения не на стороне сейчас Дмитрия Губерниева в этом вопросе. Ну ладно, я не буду развивать эту тематику. Ну а в целом, как мне кажется, все-таки Нуреев, Меркьюри и Элтон Джон, они отличились не тем, что они ходили за руку, да? Они все-таки отличились своим талантом, как мне кажется. Как и Льюис Хэмилтон. Ну, мне так показалось, потому что он часто ходит в женской одежде какой-то. Мне кажется, он... Нет? Или просто поддерживает? Или просто поддерживает? Муж очень как-то активно поддерживает. Сто пудов таланты, пишет Александр. Конечно, если бы они просто ходили за руку в кожаных каких-нибудь фуражках, ну, вряд ли бы это что-то значило вообще для нас, для всех. Но поскольку это очень талантливые люди, понимающие в музыке и прочем, то тогда да. Почему это так задело Губерниева, не знаю. Боюсь, футболисту заказан путь теперь в Европу, пишет Бузыкин. Что да, то да, Бузыкин. Боюсь, что ему заказан путь сейчас и на Украине будет, потому что Украина же це Европа, вы не забывайте. А если ты выбрал европейский путь, то будь добр. Ты не можешь какие-то ценности европейские принять, а какие-то не принять. В этом весь прикол, что если ты разделяешь ценности западного мира, то ты их разделяешь полностью, а не частично. Ну, нельзя вот так, вот это мне нравится, вот это мне не нравится. В смысле? Тогда ты превращаешься сразу в Россию, которая говорит: да, мне вот, знаете, как бы вот уровень жизни европейский нравится, да, а вот ЛГБТ мне не нравится. И они такие: ну, тогда извини, тогда ты не Европа. А мы такие: а почему вы определяете, где Европа, а где не Европа? Они говорят: так вышло. Мы больше Европы, чем вы, мы говорим им. Они такие: конечно, конечно, удачи. И все. На этом разговор окончен. Хочешь быть самостоятельным в принятии идеологем разных, да, и в проведении идеологии в массы? Извини, дорогой друг, ты не можешь вступать в такие союзы, которые предполагают, что ты примешь идеологию этого союза. Ну, понимаете, нельзя быть нацистом в составе, там, не знаю, интернационалистов. Ну, и такого невозможно себе представить. Все, ты должен стать интернационалистом. Нельзя быть ненавистником геев в ЕС, потому что, ну... У них другая идеология, все. И мы предупреждали, что так и будет. На Украине мы сразу предупреждали всех украинцев. Мы говорили: ребята, нельзя просто взять, и чтобы уровень жизни был европейский, да? Но при этом ценности у вас были какие-то свои собственные. Нет, так не получится. Так не получится. Придется либо сразу и все, либо никак. Вот пока никак. Уровень жизни в Европе нравится, но, значит... Ну да, Миша, я даже... читать до конца не буду. Логика, вы ловили логику очень правильно. Как в полицейской академии, клуб «Голубая устрица» и музыка на этом фоне. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. Да, прекрасная музыка, Оскар. Когда едешь на Европу, солнце светит. Понятно. Сельский житель, ну как сказать, бабки, деды. Да, что бабки, деды? Я читал ваш телеграм, и там Губерниев высказался об Агате Кристи. Я понял, что Губерниев гонит. Ну да, он, не знаю, как насчет гонит, но он высказался, когда, Господи, фамилия-то из головы вылетела. Ну, солист Агата Кристи. Ну, давайте, 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 подкидывайте, подкидывайте. Подкидывайте, ребята. Самойлов, да, спасибо большое. Когда он высказался насчет либералов, и он в стенах Ельцин-центра, он там выступал, и он говорит, мы тут вас в Ельцин-центре всех факаем, значит, вы нам дали выступать, а вы все, значит, не алло. Они, правда, теперь запретили его выступление, что очень смешно, потому что демократы, которые запрещают чьи-то выступления, это... В принципе, очень смешно, да? Плюрализм мнений тут же закончился, как только мнение не совпало с мнением администрации. Да. Все-таки тоталитаризм там, да, в Ельцин-центре. Но это ладно, не суть. Да-да, Губерниев тогда сказал, что, значит, музыка Агаты Кристи — это дерьмо, по-моему, он так высказался. В принципе, всегда была. Вот. А Самойлов что-то лох или опять это нам наим. Ну, что-то такое. Про любого... Странно. Что, Губерниев либерал, что ли? ЛГБТ что-то защищает. За границу, что ли, собрался? Про любого ученого или певца тоже, когда говорят, на первое место ставят характеристику гетеросексуал, вопросительный знак. А как же великий гетеросексуал Менделеев, пишет Помбон? Да, это всегда было странным, я вам честно скажу. Я вот даже сейчас в назначение мэра Нью-Йорка, мне некоторые говорят, расскажи про назначение нового мэра Нью-Йорка. Значит, новый мэр Нью-Йорка чернокожий. Почему я об этом говорю? Потому что новость заключается в следующем. У Нью-Йорка новый мэр, и это второй чернокожий на этой должности. То есть вот реально новость так пишут. Это второй чернокожий на этой должности. Каким образом меня вообще должно парить, чернокожий он или не чернокожий? Второй он, третий, десятый. Он либо нормальный мэр, либо он ненормальный мэр. Ну, в смысле, плохой мэр. Плохо работает. Либо хорошо, либо плохо. Меня вообще не волнует. Какой по счету белокожий, чернокожий, краснокожий, желтокожий, зеленокожий, ну какие еще там, голубокожий там на своей должности. Какая мне к черту разница? Я считаю, что такие заголовки сами по себе расистские. То есть довольно странная вещь, но американцы, стараясь побороть расизм, порождают расизм. Потому что когда ты привлекаешь внимание к цвету кожи человека, ты порождаешь чертов расизм сразу. Это дебилизм полный, то есть это странная вещь. Но они так вот с гордостью. Это второй чернокожий на этой должности. В смысле? Как вы? Я вообще не вижу разницы белокожий и чернокожий. Вообще не понимаю, о чем вы говорите. Вы все гребаные расисты, по-другому вас не назовешь. Вы долбаные расисты, вы отличаете людей по цвету кожи. Я не вижу разницы. Я на него смотрю, он такой же парень, как и я. Откуда ты из западного Казахстана, по моим ощущениям? Я вообще не понимаю, откуда он и что он и как. Кстати, недавно узнал, что землячка моя уральская там стала какой-то очень влиятельной фигурой где-то в финансовом мире. Я даже могу поискать. Сейчас я могу ссылочку поискать. Очень в Казахстане гордятся. Уральск, там, значит, экономика, наверное. Ну, что-то такое, сейчас я вам найду. Что-то там страшное вообще. Куда-то она уехала в какие-то Америки. Что-то она там сделала. Все там уже портреты на нее молятся. Не могу сейчас. Вот как найду, расскажу вам. Сложно. Или это шутка была какая-то, но, по-моему, правда. Понятно, Валерий, спасибо. Гудошников, ведущий радио, первый казахстанец. Ну, вряд ли первый, Нурик, вряд ли первый. Но в целом, можно говорить, да, что вот на радиостанции, говорит, Москва, первый казахстанец, который стал вести программу по утрам. Первый казахстанец, добившийся успеха в рамках радиостанции, говорит Москва. Но вот так вот оно у нас, вот так вот. Значит, имейте в виду, как говорится, тек кана алга. Но не очень-то я правильно произношу, кана, надо сказать, алга. Но, тем не менее, значит, 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06, среда, ноябрь, день третий. Это Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Вот, я вам обещал же рассказать про землячку свою, которая там в Америке может прямо четко вообще... Чтобы вы понимали, значит, я говорил про Сауле Омарову, которую Байден выдвинул на пост, я вам сейчас скажу, какой... Значит, в Минфине пост. Она выпускница МГУ, а родилась в Уральске. И там сейчас прямо шторм какой-то информационный в Америке по этому поводу. Землячка моя в 21-й школе училась, между прочим. Ну, я нет. Ну, оказалось, она, значит, училась в 21-й школе, была отличница, золотая медалистка, потом поступила в МГУ, потом по программе обмена уехала в США, в 91-м году там осталась после распада Советского Союза, долгое время работала, и сейчас вот Джо Байден предложил ее, значит, на должность по регулированию банковского сектора. В случае назначения станет первой женщиной на этом посту за 158 лет. История этого управления. Управление, в котором работает 3500 сотрудников, контролирует более 1000 крупных банков. И, Сауле, давай решим там. Да, хочется сразу. И, слушай, давай там это. И мы же, шучу. Их общие активы составляют около 15 триллионов долларов. Однако банки и республиканцы решительно выступают против идеи Сауле Омаровой. Знаете почему? Вы будете кайфовать сейчас. Потому что у нее дипломная работа была, знаете, как называлась? «Экономический анализ Карла Маркса и теория революции в капитале». Наш человек! Ее взгляды на банковскую реформу и некоторые сообщения в Твиттере назвали кандидатку «коммунисткой». Вот, так что там, значит, республиканцы боятся, что она коммунистка. Вот, родилась в Уральске, Западно-Казахстанской области. Окончила городскую школу номер 21, золотой медалью туда-сюда. Там одноклассников расспрашивают, что-то рассказывают. Вот. 12 апреля 99 года защитила диссертацию на тему политической экономии нефти в постсоветском Казахстане в университете Мэдисона. Изучавшая нефтяную политику с Казахстана с 92 по 98 год, сравнивает его с другими богатыми нефтью странами бывшего Союза, Россией, Азербайджаном и Туркменистаном. Отмечает, что нефтяная промышленность России, которая хорошо развивалась еще в советское время, была активно приватизирована. Между тем, Азербайджан и Туркменистан отдавали приоритет национализации. Казахстан же учредил национальную компанию «Казмунайгаз», но отдал приоритет частному сектору. Вот. А теперь вот что она говорит про Казахстан. Авторитарное правительство Казахстана, не обременяя себя, приняло нефтяные законы, благоприятные для инвесторов, а в России такие инициативы встретили сопротивление со стороны Думы, где решали левые. Ага. Ну ладно, она на самом деле уже, конечно, американка в большей степени, это ясно. Но, тем не менее, интересно. Как теперь переплюнуть-то Сауле Омарову? Я даже не знаю. Я единственное, что могу обратиться сейчас к тем, кто у нас осуществляет назначение в правительстве. Друзья, понимаете, в чем дело? Если вы вдруг не дадите мне какой-то высокий пост, то получается, что Сауле самая крутая из Уральска. Подумайте над этим, как бы на досуге. Нормально это, по-вашему, или нет? Мне можно ненадолго назначить просто, и потом, там, допустим, я уйду. Скажу, что-то здоровья нет вообще, не того я ожидал. Вы стали очень плохо готовиться к эфирам, пишет Миру Мир. Миру Мир, вы просто стали плохо ориентироваться в информации. У меня земляк президентом России работает, пишет Григорий. Ну, что, повезло, Григорий. Она в самом деле социалистка, есть от чего нервничать, пишет Иван. Ну, многие, кстати, в США называют самого Байдена в каком-то смысле социалистом. Ну, так скажем, его называют леваком. Да, человеком, который продвигает эти левые идеи. Я думаю, что на самом деле спасение Америки в левых идеях, а больше, что они могут еще сейчас придумать, и что они миру могут в какой-то мере предложить. Чернокожая, лесбиянка, нет, тогда неинтересно, пишет Джекпот. Ну, почему неинтересно? Сами понимаете, Казахстан интересная страна. Вот, назначение выходца, да, в этом смысле надо выходца говорить, из Казахстана на какую-то важную должность в Соединенных Штатах Америки, это в том числе и пас в сторону Казахстана. Казахстан важен в том числе и для России, как вы понимаете. Казахстан, я напоминаю, к 2025 году переходит на латиницу с кириллицы, то есть в какой-то мере он от нас отдаляется. Это все очень важные моменты, на которые стоит обратить внимание, вкупе с тем, что стали появляться, например, очень странные люди с, так скажем, крайне радикальными националистическими взглядами на улицах Казахстана, которые ходят и устраивают там языковые патрули. С одной стороны, сейчас они выглядят как некие, дегенераты. По большей части, то есть это, эти мысли, они не присущи большинству населения Казахстана, но ведь и украинские националисты когда-то выглядели как какие-то, какое-то меньшинство просто сумасшедшее. Сейчас уже это не выглядит так, как будто бы это сумасшедшее меньшинство, сейчас это выглядит так, как будто бы нашлись те, кто, так скажем, по разным причинам согласился с их идеологией. Кто-то вынужденно согласился, кто-то действительно этим заразился, кого-то они уже воспитали на своей идеологии, это важно. Сейчас она потянет, готовится, Алексей. Да. Представляете, какая классика диалектики. Мы с ними поменяемся местами, пишет Иван. Да, Иван, и так и должно в какой-то момент произойти, как я думаю. Сегодня Соединенные Штаты Америки борются там за права и свободы меньшинств. Лет через 100, я так полагаю, мы будем бороться за права и свободы меньшинств, а Соединенные Штаты Америки, наоборот, будут таким консервативным сверхгосударством, может быть, реакционистским, еще каким-то. Обратите внимание на этот момент. Вот, кстати, футболист украинский, о котором мы говорили, и Дмитрий Губерниев. Да, Дмитрий Губерниев комментирует этого футболиста, и в большей степени, как мне кажется, здесь он пытается уколоть именно украинского футболиста, нежели высказать свою точку зрения. И когда украинский футболист говорит что-то, что вполне себе может понравиться некоторой части нашего населения, так скажем, я буду очень мягко говорить, нельзя это подтвердить по одной простой причине, но это говорит украинский футболист. Вы поняли. Надо выступать сразу против, надо позицию против занимать. Вот. Это примерно так же, как вот на злой маме отморожу уши. Украинцы так действуют, мы так действуем, американцы так часто действуют, просто потому что там считают так, мы возьмем и скажем по-другому, потому что они наши там политические какие-то там противники. Странно. На мой взгляд, всегда лучше действовать от идеологии, а не от ситуации. То есть, если у тебя есть стройная идеология, по которой ты выстраиваешь общество, страну, да, и внешнюю политику этой страны, это проще, это удобнее, это яснее. И для всех остальных, и для тебя в первую очередь. Когда же ты пляшешь всегда от своего визави, тебе гораздо сложнее, потому что ты попадаешь в ситуативную какую-то реальность, где сегодня так, завтра так, сегодня это хорошо, завтра это хорошо. Очень сложно в таких условиях действовать. Дураки так действуют, пишет Михаил. Либо дураки, либо временщики, ну, так скажем, настроенные на максимальную, опять же, выгоду здесь и сейчас. Если человек не действует по определенной, строго определенной для себя идеологии, то, скорее всего, он просто вот здесь и сейчас комфортные условия. Он конформист, который подстраивается под любую ситуацию. Но конформистов всегда большинство, это тоже нужно понимать. Вот. Потому что те, кто не конформисты, те, кто живет идеологией, любой, пускай это будет религия, да, или идеология в классическом понимании слова идеология, вот, это всегда меньшинство. Но меньшинство убежденное в чем-то, и это меньшинство может за собой всегда вести вот это вот конформистское большинство. Вот. Но в конформистов всегда в основной массе люди. Поэтому мы удивляемся, когда кто-то берет какую-то власть в стране, это совершенно какие-то людоедские персонажи, но почему-то страна против них и не восстает, потому что, ну, люди говорят, ну, мы подстроились, и нам нормально, в принципе, нас это не касается. Я знаю, почему Байден назначил твою землячку, потому что надо было... Грик говорит, правильно. Может, мы в Махачкалу поедем, Грик? Значит, он еще пока ее не назначил, он предлагает. На всякий случай напоминаю. И там очень сильно многие по этому поводу недовольны. Посмотрим, получится или не получится. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Но я думаю, что эта новость должна была в какой-то мере вас убедить в том лишний раз, что мир крайне тесен.
Алексей!
— 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит Москобот, телеграм. Москвичи нашли способ ходить в рестораны и не заказывать еду на дом. Жители города стали активно заселяться в гостиницы во время нерабочих дней. Я давно это предлагал. Я вам сразу сказал, что вы зря ездите во все свои эти дурацкие Турции и прочее. Ну, может, Турция сама по себе не очень дурацкая страна, но отдых там дурацкий. Потому что, я же говорю, в Москве самые... Это знаешь, почему они стали делать? Потому что я это сказал в эфире, на самом деле. На самом деле, просто меня люди послушали. Самый лучший отдых и вообще самый лучший сервис и комфортный, и красиво, богато, вкусно, классно, вот шари не даст соврать, это в Москве. Никакая Турция рядом не стояла, никакие, тем более Египты, это вообще смешно даже это обсуждать. В Москве есть все. И в Москве все очень классно, потому что высокая конкуренция. Высокая конкуренция. Поэтому, если хочется отдохнуть, отдыхать-то можно в своем городе. Почему я это так говорю? Потому что вот вы едете в какую-то другую страну, и что вы там делаете? Ну, если это не полежать на пляже. Вы ходите по музеям. В своем городе любимом, в своей стране любимой, на родине своей. Вы по музеям не ходите. Ну, давно ли каждый из нас был в Пушкинском музее? Или, может быть, в Третьяковке? Ну, раз в жизни, может быть, сходили и забыли об этом. Если вы возьмете неделю отпуска, ну, не сейчас, потому что сейчас там ограничения у нас, мы понимаем, но когда ограничений не будет, вы возьмете неделю отпуска, заселитесь в хорошую гостиницу, чтобы вам не нужно было за себя стирать, гладить, убирать там и прочее, готовить себе, будете завтракать, а потом с утра отправляться по центру Москвы гулять, ходить в музеи и там в ресторанчиках где-то проводить время, вы отдохнете так, как никогда не отдыхали. Здесь классно. Просто мы никогда не пытались даже жить в формате отдыха в Москве. Для нас Москва — это формат работы постоянной. Все. Работа, дом, вторая работа, третья работа, четвертая работа, дом. Вот. Вариантов никаких нет. Только работать. Попробуйте хоть раз отдохнуть в Москве. Возьмите несколько дней и отдохните в Москве. Вы, как говорится, обалдеете. Вы удивитесь, какой разнообразный, интересный, а главное, классный. Город Москва. В Москве есть все, кроме места, пишет Панк 13. И москвичей, правильно? Пытались, дороже в Москве, пишет МР. Конечно, дороже, потому что лучше. Ну, понятно, что лучше. Одно дело, вы едете какую-то помойку типа Хургады ужасную, где лучше не выходить за границы своего отеля, потому что там ужас, и там сразу for you, just my friend, for you, my friend, good price. Да, все время тебе какие-то продают мази на основе верблюжьего молока. Очень я сильно сомневаюсь, что это верблюжье и молоко. Тем более, я завтра буду в Турции, там тепло, пойду в лес, авокадо нарву, пишет Григорий. Ну, удачи, Григорий. Помните, что вы проспонсировали тех, кто проспонсировал тех, кто купил Байрактары. Съездите в нормальный Four Seasons в Египет, и ваше мнение изменится. Шикарный сервис, отличное море, отпуск, это смена обстановки, пишет Владимир. Владимир, все классно до последнего предложения. Вот именно я об этом и говорю, что отпуск — это смена обстановки. А смена обстановки — это смена обстоятельств, в которых вы живете. Если вы настроитесь на отдых, то в любом подмосковном каком-нибудь Задрищенске вы отдохнете очень хорошо. Понимаете? Это прекрасно можно сделать. С ценами немножко у нас борзеют. Но у нас борзеют с ценами, знаете почему? Потому что спрос превышает предложение. Я обращаюсь к нашим ательерам всем. Пожалуйста, не дерите с нас три шкуры. Вы не можете понять одной вещи. Если вы так будете относиться к своим клиентам, как к ним относятся те, кто продают автомобили, продают квартиры, ну и прочее продают, вы, как только откроются границы, потеряете этих клиентов навсегда. Коронавирус, он... Так вот будет мир насиловать не всегда. Когда-то откроются эти границы. Когда-то, наконец-то, у нас, у некоторых граждан заработают мозги. Они привьются, наконец-то! У них, наконец-то, башка заработает у идиотов. Вот, они привьются, все будет нормально, мы начнем вдруг летать, весь мир будет прекрасен, как и прежде. И вы сразу же в своих глэмпингах вонючих, где вы за палатку берете 5000 рублей и за какой-то сарай поганый 10 тысяч рублей в сутки, вы сразу же задохнетесь, ваш бизнес пропадет, он превратится превратиться в пепел, потому что мы, приезжая в ваши глэмпинги, кемпинги, гостиницы, мы вас тихо ненавидим. Не потому, что у вас плохо, а потому что вы дерете в три шкуры. Вы просто пытаетесь себе моментально, быстро здесь, сейчас набить карманы. Мы это прекрасно понимаем. И как только у нас будет возможность сделать так, чтобы вы снова перешли на гречку, мы это сделаем. Если только вы не поменяете своего отношения к нам, к клиентам своим. Не начнете с уважением относиться и не начнете зарабатывать авторитет, который позволит вам привлечь нас на долгие годы. Я езжу по трассе иногда к родителям, это 1500 километров почти. И если я один раз где-то остановился в приятном ресторанчике, а такое бывает, я запоминаю, отмечаю это место, и каждый раз, когда я еду, я останавливаюсь там. Более того, я в Саранске нашел хороший отель. В Саранске. Мне не очень удобно ехать, я по М5 должен сделать небольшой крюк, чтобы заехать в Саранск. Но я заезжаю в него, когда еду туда. Когда? И когда оттуда еду, я тоже заезжаю в него. Почему? Потому что хороший отель. Потому что я хочу быть в хорошем отеле, я не хочу быть в свинарнике поганом. Потому что нормальные отношения, нормальные цены. Соответствующие. Все. И я заезжаю в него. Как это невозможно понять? Нарабатывать надо клиентскую базу надолго, чтобы тебя любили, к тебе приезжали, чтобы к тебе приходили люди и говорили: здравствуйте, а вы им отвечали: вам как всегда? А они говорят: да. И они оставят гораздо больше денег. Еще неплохо было бы запоминать людей в лицо и запоминать их имена, и еще запоминать некоторые подробности их жизни. Из разряда, что у них есть дети, что эти дети чем-то занимаются, и иногда там: как, все в порядке, вы с детьми в этот раз, подготовить для вас то-то, то-то. Там, да, они же любят кататься с горки, я помню. Мы подготовим для вас специально горку, там сделали, имейте в виду. Ну что ж, неужели нет мозгов вообще никаких? Ну нет. Прогорит бизнес, пишет Надежда. Ставьте плюсики, кто привился, пишет Александр. Поставил один плюсик, и никто больше плюсики ставить не стал. Александр, плюсик ставлю еще дополнительно, вот мы двое. В Хургаду, конечно, бред ехать, но в мире 195 стран, много можно интересного для себя найти. Ну, Георгий, я с вами согласен. Я, в принципе, разок в жизни, наверное, где-нибудь слетал бы на какой-нибудь островок. Ну, типа, теплый островок, пальмочки, вот этот белый песок, совсем как овощ поваляться на песке. Один раз в жизни, вот как в кино. Вот один раз в жизни. Вот. Хотелось бы, наверное. Хотелось бы. Особенно, когда смотришь сегодня в окно в Москве, и вчера, и позавчера. Хочется, конечно, солнца. Не хватает вот этого. Ну, что поделать, все-таки мы на севере живем. А это ты, козел, опять приехал? Чё надо? Пишет Михаил. Это ты, козел, опять приехал? Чё надо? Это про сервис, Михаил пишет. В Турции, ну, совсем не тянет, пишет Алексей. О, люди ставят плюсики. Кто привился? Некоторые по 3 раза, видимо. Некоторые по 2. Вот и молодцы, вот и правильно. Недавно с внуком ездили на Останкинскую башню. Там есть прозрачный пол, на который могут встать только смелые, пишет Мира. Я видел этот пол, вставать на него не стал. Вот потому что, когда я такое вижу, я сразу понимаю, что, значит, как-никак, но вот ровно я и провалюсь. Вот и ровно я и провалюсь. Недавно на работе у нас возвели новый павильон, новый абсолютно, значит, ну, на телеке. У нас новая студия, там красота такая, что ну, просто космический корабль. И рядом лестница такая вот, винтовая, как бы, ну, не винтовая, ну, пожарная лестница, большая. И я такой по ней говорю: ого, что, на крышу можно? И я такой бегу по ней, по этой лестнице на крышу, а высота здания, ну, где-то обычных этажа 4, может, 5. И я поднимаюсь и думаю, что такое, меня как-то вот немножко из стороны в сторону, может, думаю, вестибулярный аппарат у меня подводит. И я так встал и смотрю на эту лестницу, а она реально качается. Причем сантиметра 2 в одну сторону и в другую, вот так вот прям. И я так за нее так отцепился и назад просто потихонечку тук-тук-тук-тук, спускаюсь. Уже стоит охранник. Смотрит на меня. Он говорит: ну что, как? Я говорю: да что-то страшновато. Он говорит: шатает. Он говорит: правильно. Я говорю: ну как это правильно, ее шатает? А что, не закрепили? Он говорит: да все закрепили. Но это такая лестница пожарная. Я говорю: в чем смысл, чтобы было очень страшно? Он говорит: а смысл в том, что если рухнет здание, эта лестница будет стоять рядом. Она не упадет вместе со зданием. Она не закреплена, поэтому так и сделано. Я говорю, я говорю, а я не знал. Он говорит, будете знать. Я говорю, вот никогда не узнают. О, сколько нам открытий чудных, да, готовит просвещение дух. Байдена мне просят показать по поводу его климата, и он сказал, что Россия и США отсутствовали на саммите вот это по климату, и он назвал это ошибкой. Да над этим саммитом я первое скажу. Во-первых, уже только ленивый не посмеялся, когда туда на нескольких десятков самолетов прилетели все те, кто туда прилетел, оставив такой углеродный след, который теперь уже ничем не исправить. Это первое. Потому что надо видеоконференциями проводить такие саммиты. Это любой здравомыслящий человек прекрасно понимает. Не надо рисоваться, на своих самолетах летать. Это во-первых. А во-вторых, очень смешное выступление Байдена. Я прям рекомендую вам сейчас обратить свое внимание. И сейчас я объясню, почему. Я так перевод дам в... Ну, перевод дам, прочитаю. Давайте. А это заново? Значит, Китай, как и Россия, не явились на саммит, хотя претендуют на мировое лидерство. То же самое с Путиным в России. У него тундра горит, у него буквально горит тундра, у него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит о желании что-либо делать. Значит, сказал Байден. Байден тайгу и тундру путает по полной программе. То есть, хотя, насколько я понял, журналисты все-таки нашли сейчас кусочек горящей тундры. И говорят, вы будете удивлены, но тундра тоже может иногда гореть. Ну и они маленький кусочек где-то нашли, что-то там кто-то поджег. Значит, тундра и тайга — это разные вещи. Тундра — там нет леса. Там как бы почти нечему гореть. На всякий случай просто надо это Байдену, чтобы кто-то объяснил. Это во-первых. Во-вторых, относительно того, что у нас горит, да, а у них не горит. Мы лесные пожары американские летние все видели. Там горело так, что просто мало никому не покажется. Поэтому лапшу нам на уши про то, как все выгорает, вешать не надо. Более того, мы видели очень хороший американский фильм «Дело храбрых». Про пожары, по-моему, в 2011 году были в Америке. Всем рекомендую этот фильм. Это фильм потрясающий. Он очень, ну, тяжелый на самом деле. Но он очень настоящий, вот как вот говорят, да, он... Про людей, про героев. Хоть и про американских. И что такое? Я вот героизмом восхищаюсь и американцев, и русских, и кого угодно. Если люди герои, они герои. Я так считаю. Вот, посмотрите обязательно «Дело храбрых». Всем, кому рекомендовал, кто посмотрел, всем мне спасибо потом сказали. Никто не пожалел, насколько я знаю. И все мы это видели. Поэтому Байден, конечно, рисуется со своим климатическим вот этим форумом и прочим. Вот. Ну, кусочек не маленький, 15 километров. В США сейчас горят леса, пишет Михаил. Там новость, что трава в тундре погорела свежая, пишет Дмитрий. Есть-есть, Дмитрий, есть. Я и говорю, нашли кусочек, нашли. Что и тундра может гореть. Но Байден, конечно же, имел в виду не тундру, потому что там 15 километров тундры, не очень-то кому-то интересно, горят они или нет. Это все тушится, в общем-то, легко. Вот. Другое дело, когда горит тайга. И там, конечно, не про 15 километров речь идет, а о чем-то большем. Но самое интересное, что мы в этом вопросе с вами пытались разбираться. И разобрались мы очень хорошо и достойно мы теперь ориентируемся в этом вопросе. Потому что тайга горит каждый год. И горит она такими объемами, что мало не покажется. И самое интересное, что она всегда горела, горит и будет гореть. Другое дело, как это минимизировать и вот эту гарь, чтобы она не попадала на города, чтобы города не задыхались. Другое дело. Вот это другой вопрос. А так вообще, ну да. Ну да, горит. Как у американцев горит. Как у всех горит, когда засуха. Такое бывает, когда жарко. Те, кто нанявился на саммит, сделали больше для экологии, чем те, кто прилетел, пишет Елисей. Абсолютно верно. Но, как мне кажется, если вы боретесь за климат и за то, чтобы снизить углеродный след, надо, во-первых, перестать летать на саммиты на самолетах и уже таки наконец-то освоить одну такую простую вещь под названием интернет и видеоконференции. Мне кажется, это так удобно, хорошо и, главное, сокращает выбросы и время, потраченное на все эти тусовки, что будет только лучше всем. И знаете, что самое интересное? Даже зеленые активисты, которых я не очень-то люблю, они со мной согласятся. 10:30, новости, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.